Приветствуем всех слушателей радио «Спутник». Игорь Ивановский, Данил Гусельников в студии. Данил, привет.
Привет, Игорь.
Обсудим наиболее актуальные вопросы на данный момент. Подведем итоги недели, да, политические итоги, поскольку сегодня воскресенье, самое время этим заняться. Да. Турция, Израиль, Казахстан, Венгрия предлагают свои площадки для переговоров президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Они выдвигают дополнительные условия. Одни выдвигают дополнительные условия, другие этих условий не выдвигают. И вот сейчас предлагаю рассмотреть все варианты.
Да. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу утверждает, что в ходе телефонных переговоров с президентом Турции российский президент Владимир Путин заявил, что не против встречи с Владимиром Зеленским. Представитель правительства Венгрии Золтан Ковач сообщил, что его страна готова стать площадкой для переговоров России и Украины в Твиттер. Он об этом написал. Израиль готов организовать переговоры России и Украины в случае, если они не будут обречены на провал. Местные СМИ сообщают со ссылкой на высокопоставленный дипломатический источник. Вот пока такие варианты называются. Ну, к этому стоит добавить еще несколько стран постсоветского пространства, которые и ранее заявляли о том, что готовы принять переговоры представителей России и Украины. Давай сейчас все площадки и все условия, которые они выдвигают, подробно обсудим с нашим сегодняшним гостем, экспертом, политолог Андрей Суздальцев с нами на прямой связи. Андрей Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Рад вас слышать. Скажите, спасибо, пожалуйста. Ну вот из последнего, значит, Турция, Чавушоглу и сообщение о том, что Владимир Путин заявил, что не против встречи с Владимиром Зеленским, и вроде как даже в Турции может состояться эта самая встреча. Как считаете, возможен ли такой вариант развития событий, и как вы считаете, Турция как площадка для переговорного процесса соответствует ли, ну, таким достаточно высоким стандартам?
Ну, тут надо сказать, что сами три вопроса. Почему не пытаются быть посредниками? Это очень выгодно. В политическом плане выгодно. Это минимальные расходы, минимальные издержки, зато очень большой политический вес, упоминания в СМИ и так далее. То есть страна, которая выступает такой вот площадкой, она, конечно, очень много зарабатывает. Но я напоминаю, Минск-2 позволил Лукашенко 8 лет считать себя, в общем-то, донором безопасности в Восточной Европе. Хотя там только кофе пили. В общем, поэтому это все прекрасно, и все об этом мечтают, я бы сказал так. Это первое. Второе. Турция. Ну, вы знаете, что они на что ссылаются. То, что у них прекрасные отношения с Зеленским, и, как они говорят, отличные отношения с Владимиром Путиным. То есть вот эти два прекрасных парня должны встретиться и поговорить. Вот. Ну, я сказал бы так, что Турция наименее подходящая в данном случае, ну, так сказать, площадка – это НАТО все равно. Вот. Конечно, в идеале, наверное, было бы даже, это уже мое мнение, Казахстан. И третье, о перспективах. Возможно ли вообще такая встреча, вот Путин Зеленский? Сейчас, конечно, нет. Потому что есть четкая формула, главная, это 3 плюс 1, то есть суверенитет ДНР-ЛНР, признание Крыма составной частью России, а и плюс 1 имеется в виду нейтральный статус Украины. В общем-то, при всем прочем, мы должны понимать, что любой договор с Украиной, подписанный договор, это знаете, это нужно танк ставить около него, потому что никогда Украина никаких договоров с Россией не выполняла. С 1991 года точно.
Андрей, да.
И надо учитывать то, что и позиция Украины, она просто победоносная. То есть Россия, это, в принципе, должна принимать какой-то ультиматум, то есть остановить войсковую операцию, эту вот спецоперацию, вывести войска, приступить к атрибуциям, сказать, в сторону Украины. Они это тоже не отходят.
Андрей Иванович, а что касается Венгрии и Израиля?
Ну, Венгрия, опять-таки, не просто страна, это страна Евросоюза. В общем-то, и надо не забывать, что Владимир Путин, он находится под санкциями. Кстати, мы еще такими санкциями не ответили. Вообще еще много чего не ответили. Есть очень загадочные вещи. Допустим, как мы умудрились отдать 405 миллиардов долларов в чужие руки. Вот где наши банкиры были? Ну, это отдельная тема. Вот, Венгрия не подходит. Израиль, обратите внимание, Израиль очень трепетно относится к своему имиджу. Он говорит о том, чтобы переговоры должны быть подготовлены фактически, то есть не провальные. А пока мы видим один провал. как бы там ни говорил Михаил Подоляк там, в Киеве, то, что там какое-то понимание есть и так далее, то, что Россия понимание, то, что она будет платить Украине что-то. В общем-то, ну, понимаете, то есть такие вот вопросы не решены. А Израиль, конечно, хотел бы получить там уже конкретную формулу политическую, при которой он присутствовал бы, то есть получить какой-то эффект от этого посредничества.
Ну а как вообще Израиль появился, скажем так, в политическом, переговорном, скажем так, поле вот в данной истории? Потому что ранее предлагались там и Казахстан, Беларусь, это еще как-то было объяснимо. Но здесь Израиль. Вот это у меня, может быть, даже отчасти личный вопрос. Когда появился Беннет, который и в Москву слетал, и там в Европе, кажется, он, да, побывал несколько раз, с Зеленским созванивался, у меня не мой вопрос. Откуда они взялись?
Ну, давайте так вот, давайте поговорим вот, ну, давайте между нами, да, вот нас никто не слышит, надеюсь.
Никто
не знаем, поговорим, никто не слышит, да, только между нами, на троих. В общем-то, вы понимаете, какая ситуация. Есть две страны, которые имеют очень широкий пласт взаимоотношений с Украиной, украинским руководством, традиционно причем, традиционно, и они в курсе всех дел. В общем-то, это 11 лет идет еще с советских времен, это Минск и Киев. Они всегда между собой тихонечко вели всякие переговоры. Тогда обратите внимание, Минск так и не признал обещанный ДНР, ЛНР, не признал Киев, Крым и так далее и тому подобное. То есть там своя история. И второй – Израиль. Израиль, потому что Израиль всегда имел очень сильные позиции в Киеве после 91 года. И, конечно, обмен информацией шел очень обширный, они в курсе этого дела. И, естественно, эти и Минск, и Тель-Авив, они имеют отличные отношения с Москвой. Они естественным образом всплыли, что называется, как площадки.
То есть, получается, только неподготовленным, скажем так, людям, которые плотно не разбираются в этой повестке, это было удивлением. В целом все объяснимо.
Ну вот объяснимо, Андрей по-моему. Иванович нам объяснил, нам стало ясно. Но вот у меня другой вопрос. Вот смотрите, страны предлагают свои площадки для переговорного процесса. Ну вот, а вместе ли дело? Ну вот идут переговоры в Белоруссии, худо-бедно. Ну и пусть идут дальше. Зачем что-то искать? То есть не кажется ли вам, что это своего рода затягивание переговорного процесса, смена мест, смена локаций. Но по большому счету ведь нам нужен результат, и нам важно этот результат получить, а уж на фоне он, не знаю, турецкой природы, израильской, там, белорусской, это, по-моему, не так важно. Или я ошибаюсь? Или локация напрямую влияет как-то на способность договариваться?
Это, конечно, конечно. Во-первых, повторяю, что ведь наша вся элита, она, включая правительство наше, все заблокировано. Она действительно выехать может только, ну, в лучшем случае, ну, тоже Турцию и тоже Белоруссию. Больше некуда. Ну, в Казахстан еще. Ну, в Казахстан только сам пережил тяжелые события, и там масса своих проблем. Это раз. Во-вторых, мне очень нравится, что предлагает площадку. Они не лезут в плане, вот, хотя были попытки быть модераторами этих процессов, потому что Россия очень тяжело, неохотно, практически никогда не шла на посредников. Россия всегда исходит от того, что нужно говорить, работать напрямую, то есть без каких-либо посредников. Поэтому вот только речь о площадке. Конечно, если действительно ситуация будет такая, что надо встречаться, я думаю, будет встречаться в Беларуси.
Кстати,
хотя есть и свои проблемы с Лукашенко, которые, естественно, у нас всегда оказываются почему-то вот самый главный, самый первый.
Что касается условий, которые звучат, условий и, собственно говоря, хода переговорного процесса, вот вы скепсис только что выражали, а вот, например, члены переговорных делегаций, например, вот Леонид Слуцкий говорил, что есть существенный прогресс. Как можно все-таки зрителю, слушателю, стороннему разобраться в том, что происходит, и есть ли действительно прогресс, или нужно как-то, ну, реально, что ли, как-то относиться,
ну,
к вещам?
Ну, тут мы можем просто смоделировать ситуацию, потому что, естественно, обе делегации стараются минимально давать информацию, что происходит. Но мы знаем, что такие переговоры, сами участвовали в такого рода переговорах, понимаем, как они происходят. Сам факт, что они уже сели за стол переговоров, это, вы знаете, это большой успех. Вот мы так студентов учим, мы говорим, что в самом любом тяжелом конфликте там, и так далее, если сели за стол переговоров, вы уже в какой-то степени понимаете, что от вас хочет, с кем вы переговариваете. Уже какое-то появляется какая-то коммуникация. Обратите внимание, все удивились, на втором туре они руки друг другу пожали. Почему? Потому что, знаете, одно можно говорить, что вы напали на нас 24 февраля. А им говорят, ребята, а вы же 8 лет говорили, что воюете с Россией. А с кем вы-то воевали? А из-за что мы 8 лет стащили санкции вот, с августа 2014 года? Если мы ввели войска только сейчас. Знаете, ну, такие вопрос-ответ, такая вот, оно как-то ну, снимает некоторые углы. Конечно, это очень темпераментная вещь. Вот первый тур на это и ушел. Потом стало уже понятно, что кто хочет и как дальше двигаться. И понятно тупики, которые можно обойти, а можно не обойти. Вот в этом плане, да, они почувствовали, что они вошли вот, вот в состояние переговорное. То, что закончится...
Андрей Иванович, мне хочется вот уточнить. Тупики, которые можно обойти, то есть тупики, которые обойти нельзя, я себе представляю, да, когда украинская делегация приезжает и говорит, уйдите из Крыма, потому что это наша территория, но это тупик, который невозможно обойти, да?
Совершенно верно.
А что можно, на ваш взгляд, обойти? Что это уступки двух сторон должны быть, или это уступки Украины, которые уже наконец-то...
Это проблема, что нам отступать некуда. Вот абсолютно. Кстати, они тоже понимают, скорее всего, это. Вот. А у них ситуация, видите как, сначала прекратите войну, это очень гуманитарно. Во-первых, войны ведь нету. Ведь мы же не объявили войну, это раз. Во-вторых, мы там не оккупируем ничего. Там висят уже флаги украинские, тогда мы не делаем там этих комендатур, там нет местной новой какой-то полиции, там местная полиция. Это с одной стороны. С другой стороны, понимаете, они же нам тоже войну не объявляли. Ведь Зеленский войну России не объявил. Вот он стонет и так далее, тому подобное. До сих пор войны нет. Вот. И тогда о чем речь? Остановите боевые действия. Хорошо, останавливаем. Что дальше? Выводите войска дальше. А остальные вопросы? А вот потом сядем и будем обсуждать. То есть, ну, опять возвращается стадия Минска-2. Вот вариант, видите? То есть это их позиция, что называется. Я про нее рассказал вам сейчас. Мы на нее идти не можем, потому что мы тогда потихонечку подбираемся к центру Киева. Вот. И действительно, вы сказали момент очень важный, кому это все выгодно, вот сам этот переговорный процесс. Ну, вы знаете что? Им это выгодно, конечно. Во-первых, на самом деле операция идет такого полицейского формата. Каких-то особых, там сказать, попаданий в население и так далее. Есть жертвы и так далее, но все-таки несравнимо, если бы там громили все подряд. Она идет долго. Запад уже приободрился. Ежедневно возникают какие-то новые санкции. Вот сейчас выяснилось, что там шубы не будут продавать. Это ужасно, конечно. В общем-то, то есть что-то еще сваливается такое. Колу забрали, и все, там, молодежь рыдает, все понятно. В общем-то, то есть, ну, страшные вещи происходят, садистские. И, в принципе, день за днем эти санкции все больше и больше нарастают. И, конечно, там ждут в Киеве, что сейчас Россия сломается. И им это еще очень важно. Им деньги же дают. Им ежедневно приводят какие-то деньги. Вот собирают или обещают тогда. Естественно, деньги эти до Киева не доходят. Кто будет в Киев деньги переводить? Не будет переводить? Да, я заканчиваю, я вижу. Вот. Ну и, а нам, с другой стороны, тоже какой-то есть какой-то элемент какого-то, знаете, озлобления, что вы, ребята, не знаете, что уже придумываете, чтобы нашу операцию остановить. Ежедневно звонит Макрон, Шольц, уговаривает, прекратите операцию. Мы ее продолжаем проводить. То есть это просто демонстрация вот развала этого однополюсного мира практически на глазах. В общем-то, кстати, оно провалилось еще в 2014 году.
Да, ну это
Андрей Иванович,
происходит
спасибо
тяжело.
Вам большое, очень спасибо. Интересно было. Андрей Суздальцев, политолог в эфире «Радио Спутник». Мы сейчас как раз, вот Андрей Иванович уже затронул тему, которую дальше хотелось бы обсудить, а именно последние
переговоры
и санкции, которые вот-вот должны вступить
вот это,
в силу.
Действительно, кстати, очень интересный момент, потому что до этого таким методом пользовалась разве что Америка, США, да, когда мы все ждали, было время переговоров между Байденом и Путиным, мы их дождались. После этих переговоров, вот эта вот американская улыбочка, мол, ребят, все хорошо, мы договорились, мы провели конструктивную беседу, со стороны Кремля тоже были позитивные заявления, а дня через 3-4 мы узнаем, что Америка ввела санкции очередные против России. Вот у меня всегда был такой большой вопрос, вот зачем говорить, что все хорошо, зачем вот все эти улыбки, и потом брать и вводить санкции. Вот когда, да, действительно, я узнал про санкции, Франция собирается вводить, ну вот что это?
Действительно, значит, нужно сказать, что Минторг США опубликовал детальный список предметов роскоши, которые с 16 марта будут запрещены к ввозу в Россию. А в него, в частности, вошли парфюмерия, одежда и обувь, стоящая в опте более $1000 за единицу, электромобили и шелк. Я думаю, про электромобили и шелк ты особенно вот на этих словах разволновался. Кто нас столько слушает, это, конечно, было сказано в кавычках. Оттолкнемся мы сейчас от комментария, который... у нас есть от доцента кафедры государственной политики МГУ имени Ломоносова, кандидата экономических наук Юрия Юденкова, а дальше его и продолжение обсудим уже с экспертом в студии.
Это в разные плоскости. Все это идет в разных пространствах, и вообще это никак не пересекается. Вообще никак. Переговоры скорее касаются того, чтобы уменьшить потери, вывести людей, как я понимаю, из-под прямого обстрела и решить вопрос минимизации еще раз потерь и минимизации последствий гуманитарной катастрофы. А санкции касаются для того, чтобы нам с вами было плохо, и все. Просто плохо. То есть они считают, что если у вас и у меня не будет электромобиля, то, в общем, мы ночами спать не будем и будем, в общем, очень переживать по этому поводу.
Что касается ночами спать не будем, там как раз все ночью заряжают свои электромобили и переживают, что кабель шнура может кто-то из хулиганов обрезать. А сейчас к нам присоединяется Алексей Зудин, политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России. Алексей Юрьевич, здравствуйте.
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 Алексей Юрьевич, вот вы слышали комментарии, мы задавали вопрос о том, связаны ли как-то санкции с переговорным процессом, и вот наш предыдущий спикер считает, что никакой связи нету. У вас какое к этому отношение? Потому что вот мы только что с Игорем в студии обсуждали, на наш взгляд, все-таки некая связь.
Ну вот у меня лично сложилось ощущение, что вот Эммануэль Макрон, обиделся, что ли, на Владимира Путина, что не говорит прекратите боевые действия, а тот его не слушает. И вот на тебе санкции. Вот у вас нет такого ощущения?
У меня есть ощущение, что переговоры относятся ко всему остальному, что происходит. Я имею в виду и специальные военные операции, и на территории Украины, и санкционный режим, который одна волна за другой, что это, в общем, совершенно разные какие-то параллельные, не пересекающиеся реальности. Вот. Так что параллельная реальность, мне кажется, здесь самое точное определение.
Кстати, насчет... Я все-таки к своим баранам, как говорится, возвращаюсь. Вот состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем. Поговорили, как таковой информации со стороны Франции и Германии нету. Было сказано, что только разговор был насыщенный и тяжелый, или откровенный и тяжелый, какая-то такая формулировка использовалась. С российской стороны было чуть больше информации. То, о чем рассказывал Владимир Путин западным коллегам. И после этого сразу вот Франция, в частности, объявляет санкции. Как можно интерпретировать эту ситуацию?
Ну, в принципе, можно это интерпретировать, что французский президент не добился того, что он хотел в ходе телефонного разговора, вот, и соответствующим образом реагирует. Значит, вся проблема в том, что действительно предметом переговоров является, насколько можно понять, и может быть только гуманитарная составляющая, то есть минимизация человеческих жертв, прежде всего, среди мирного населения. Вот. Здесь казалось бы, самый элементарный вопрос. Вопрос, по которому, по идее, возможно наибольшее соприкосновение между сторонами в ходе переговоров, да, но параллельная реальность, она возникает и здесь, а именно в том, что касается гуманитарных коридоров и соблюдения режима этих гуманитарных коридоров. Значит, наши не признаются и обстреливаются. Значит, это один момент. Второй момент. Возникает вообще вопрос, в какой мере вот это вот нарушение гуманитарных коридоров и насильственное задерживание мирного населения в осажденных городах, в какой степени это действительно является результатом деятельности националистических батальонов, а в какой степени прямым результатом тех приказов, которые следуют из Киева. И если первоначально казалось, что действительно это только зверская тактика националистов, которые никому не подчиняются, то сейчас, в общем, появляется все больше информации о том, что нет, это результат прямых распоряжений Киева. Угрозы в отношении представителей местных администраций, чтобы они не сотрудничали. Сообщение о том, что местные администрации действительно определяют, какими коридорами пользоваться, а какими не пользоваться, а также, что в отдельных случаях, что гуманитарными коридорами пользоваться вообще не стоит.
Алексей Юрьевич, я прошу прощения, что перебиваю, не так много времени у нас, в целом мысль ясна. Хочу вот уточнить такой момент. Значит, Владимир Путин разговаривает с Макроном и Шольцем в надежде, что два западных политика передадут Зеленскому, что, мол, так делать нельзя. Гуманитарный коридор, в любую сторону есть гуманитарный коридор. Друг друга они слушают по телефону, я имею в виду Макрона, Шольца и Путина. И дальше вижу реакцию Макрона, который вводит санкции. Снова. Значит ли это, что с их стороны никаких посылов донесено до Зеленского, до Киева не будет?
Ну, похоже на то, попытки принуждения со стороны Запада и, в частности, президента Франции действуют только в одном направлении, в направлении России. Принудить Зеленского, киевские власти к тому, чтобы он соблюдал хотя бы гуманитарное право, они не хотят или не могут.
Но это получается некая...
Некий пиар, я бы сказал.
Да, получается, это пособничество, вот что я хочу сказать.
И даже вот предвыборный пиар. То есть, если цель переговоров – это спасение жизни мирного населения, то, соответственно, стороны должны сделать все, чтобы спасти эти жизни, даже если, ну, точка зрения, да, надавить на Зеленского, может быть, непопулярно во Франции среди избирателей. А так получается, ну, это что? Это пособничество, пиар, как вот это все оценивать-то?
Безусловно, в случае с Францией не надо забывать о том, что там идет избирательная кампания.
Вот-вот.
И что, собственно говоря, таким образом, таким способом, созваниваясь с президентом Путиным, Макрон позиционирует себя как участник мирного процесса, как миротворческая сила, а плохие русские, которые плохие по определению, мешают.
Ну, он просто, видимо, на этой волне вот западной поддержки Украины пытается и себе какую-то часть политических очков заработать внутри страны.
При этом обращаю ваше внимание, что Олаф Шольц ни о каких санкциях в адрес России не говорил после этого телефонного разговора. Говорил об этом только Макрон.
Кстати, Алексей Юрьевич, скажите, пожалуйста, а вот ведь получается, что европейцы худо-бедно, но продолжают разговаривать и с Киевом, и с Москвой. Отчего, в общем, не наблюдаем мы от Соединенных Штатов Америки. Они просто бомбардируют санкциями без каких-либо связей. Так ли это? Действительно ли вот мы видим то, что видим? Или есть какие-то, ну, скажем так, различия в том, что мы видим, и в том, что в действительности происходит в переговорном процессе?
Нет. Соединенные Штаты, насколько можно понять из средств массовой информации, у них линии связи с Зеленским есть. Вот.
Я тут там, по большей части про линию связи с Москвой, Владимиром Путиным, переговорщиками, которые от России участвуют в переговорах.
Секундочку. Значит, вот у американцев есть линия связи с Киевом, но с Москвой никакой линии связи нет. Европа в данном случае, если брать чисто формальный момент, Европа действует более широким фронтом. Значит, они контактируют и с Киевом, и с Москвой. Вот, да, здесь, по крайней мере, формально, значит, подход европейцев более широкий, но это можно понять, потому что, в конце концов, то, что происходит сейчас и происходило на Украине, это касается прежде всего Европы.
И
именно Соединенные Штаты пытаются заставить Европу заплатить за украинский кризис.
Алексей Юрьевич, вот у нас буквально полминутки остается, а мне вот пришла в голову такая мысль. А может быть, все вот эти вот переговоры, все вот эти вот звонки, их сделать как можно менее публичными, чтобы общественность об этом вообще не знала, и, может быть, тогда это будет способствовать достижению каких-то целей?
Вы знаете, я сомневаюсь, особенно с учетом того, что, в частности, французский президент, похоже на то, максимально использует данное обстоятельство в публичном пространстве. У него избирательная кампания.
Да, к сожалению, это так. Спасибо большое. Политолог, старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин был у нас на связи сейчас на радио «Спутник», выпуск новостей, после чего мы продолжим подводить политические итоги недели.